Azad Tuğnağısın. Hakikat. Ak Söz. Açık Kom.
Bişkek'te saat 8 oldu. Саламатсыз бы? 16 ноябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу уктурууну улантат алдыдагы жарым саатта. Тышкы карыз көйгөйү, бюджеттик капшыты толбой турган өкмөт элден жардам күтүп жатат.
Каржы министри президенттин фонду деп счёт ачты да банктан.
Байлар менен биригип алып, булар бирин бири тонобойт да.
Алматыда жүздөгөн жаран бир канча талап менен митингге чыгып, өкмөткө нааразылык билдиришти жана парламенттик шайлоого бойкот жарыялашты.
Аскар Майминин сөзү курусун. Сайлоого бойкот.
Ошондой эле өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев менен маектешебиз жана сөз Дайра Түрмөгүн угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды тыңдаңыз. Сөз Эрнис Нурматовдан.
Рахмат, саламатсызбы. Крым түбөлү Азиз Батыбкаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иш жогорку соттун кароосуна келди. Олтурум бүгүн 16 ноябрда өтө турган азаттыкка иш боюнча башка айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев билдирди.
Эгерде жогорку сот буга чейин чыгарылган өкүмдөрдү жокко чыгарып, ишти кайрадан артка районго кайтарса туура болот деп эсептейбиз.
Быйыл июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди бул иш боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен. Бишкек шаардык соту августта ишти карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Крым төбөлү Азиз Батыбкаев 2013-жылы айыкы силдетке чалдыккан деген негизде мөөнөтүнөн мурда Нарын шаарындагы түрмөдөн чыккан. Ал атайын кооштоо менен Бишкекке жеткирилип, чартердик каттам менен Орусияга учуп кеткен. Бул боюнча кылмыш ишин Ички иштер министрлиги 2019-жылы кайра иликтеп баштаган. Алмазбек Атамбаев 2019-жылы Чүй облусунун Койташ айылынан кармалган. Молдовада шайлоодо батыш жылтылапкер Майя Сандуу алдыга чыкты. 15 ноябрда Молдовада өткөн президенттик шайлоонун 2-нчи айлампасында бюллетендердин 99% саналып бүткөндө мурдагы премьер министр Майя Сандуу алдыга чыкканы кабарланды. Батыш жыл талапкери 57% добуш алса, учурдагы президент орусиячыл саясатчы Игорь Додон 43% добушка ээ болду. 2016-жылдагы президенттик шайлоодо Додон 2-нчи айлампада Сандууну жеңип алган. Кытай баштаган 14 өлкө жаңы экономикалык келишимге кол койду. 15 ноябрда түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн биримдиги АСЕАНдын баш жыйынында 14 өлкө жаңы экономикалык макулдашууга кол койду. Эл аралык уюмдун быйылкы жыйыны Вьетнамдын Ханой шаарында уюштурулуп, бирок делегациялар видео конференция аркылуу жыйынга катышты. Макулдашууга кол коюудагы виртуалдык режимде өттү. Аймактык кеңири экономикалык өнөктөштүк деп аталган макулдашуу ага кошулган 15 мамлекеттин ортосунда соода саттыкта тарифтерди төмөн кармоону көздөйт. Макулдашууга АКШ кошулган жок. Былтыр Индия бул келишимден кытайлык арзан товар каптап кетет деген кооптануудан улам чыгып кеткен. Макулдашууга АСЕАН бирикмесине кирген Вьетнам, Таиланд, Филиппин, Лаос, Камбоджа, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней кол койду. Башка 5 өлкө Австралия, Кытай, Жапония, Жаңы Зеландия жана Түштүк Кореяда жаңы макулдашууга кошулду. Экс-президент Роза Отунбаева саясий негизде камалгандардын баарынын ишин сотто калыс кароого үндөдү. Бул тууралуу пикирин ал Акпресс маалымат агенттиги менен болгон маегинде билдирип, мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий буйрутма менен камалган жана соттолгон саясатчылардын баардыгынын ишин сотто кайрадан калыс карап чыгууга чакырды. Атамбаев соттогон 10 адамдар бар, алардын баардыгы акталган эмес. Жапаров, Ташиев, Мамытов бийликке карай жолдо сот менен эсебин чагылгандай ылдам чечип алды. Аларга карата баардык соттук чечимдер жокко чыкты. Бирок ушундай эле абалдагы Текебаев, Чотонов, Салянова, Саргулов, Асанов, Султанов, Талгарбеков, Кадыров, Калматов ошол эле боюнча калды. Алардын соту жабык өткөн, айыптоолор токулган, саясий жүйө менен керек болсо негизсиз десе да болот. Эгер 1-3 бийик кеңселердеги башка кызматтарга жете алса, анда бул жарандарыбыздын баардыгынын ишин тез арада ачык жана калыс каралышын камсыздап бергиле, деди ал. 27 октябрда саясий туткундарды коргоо комитети президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаровго кайрылып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда анын режимине каршы каршы чыгып соттолгон саясатчылардын ишин кайра кароого себепчи болууга чакырышкан. Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитети мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда 30 саясатчы саясий буйрутма менен камалганын маалымдаган. Октябрдын аягында жогорку сот өкмөт башчысы Садыр Жапаровду, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевди, депутат Талант Мамытовду жана Ош шаарынын экс мэри Мелис Мырзахматовду толук актаган. Жыл башынан бери Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 17.6% кыскарды. 2020-жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстандын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү 4.2 миллиард долларды түзүп, 2019-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 17% төмөндөдү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети баштапкы эсептөөлөрүн чыгаргандан кийин кабарлады. Анда айтылгандай, 9 айдагы көрсөткүчтө негизинен импорт кыскарды, сырттан товар алуу 28% түштү, ошол эле убакта экспорт 10% өстү. 2020-жылдын январь-сентябрында Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын көлөмү 1.8 миллиард долларды түздү жана 2019-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 12% кыскарды. Кыргызстандын жана Өзбекстандын президенттеринин ортосунда жетишилген макулдашуулардын алкагында Бишкекке Ташкенттен кезектеги гуманитардык жүк келди. Ага анын гуманитардык жүктү кабыл алуу аземине вице премьер министр Эльвира Сорбалдиева, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Хуршит Мирзахидов катышты. Жүктү бир жолку кол каптар, бир жолку коргоочу комбинезондор, коргоочу көз айнектер, бир жолку бет каптар, гепарин, ремдесивир сыяктуу дарылар, тест жана башка нерселер бар. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров 14 ноябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефондон сүйлөшүп, эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуу маселелери талкууланган.
Рахмат, Эрнис Урматов айтып берген бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта дареги азаттык чекит орг алдыдан аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги ушул күндөрү көпчүлүк аймактарда мезгил мезгили менен жаан жаап карга айланарын эскертүүдө. Тоолуу райондорго кар түшөт. Бүгүн 16 ноябрда да тоолуу аймактарда жолдор тайгак жана кар күрткүсү болоору маалымдалды. Батыштан шамал согуп турат. Абанын табы Чүй өрөөнүндө -2+3, Талас жергесинде -4+1, Нарын дубанында -1+4, Ысык Көл облусунда +7°C, ал эми Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +8° болот. Бийик тоолуу райондордо -10, Бишкек шаарында +3°C чейин күн жылыйт, кар жаашы мүмкүн түштөн кийин. Уктурууну улантабыз, баяндарга өтөлү. Каржы министрлиги элден акча чогултуу үчүн 2 эсеп колдонот. Анын бирине түшкөн каражат жалпы чыгымдарга жумшалат, дагы бири тышкы карызды төлөө үчүн элден жардам акча чогултулмакчы. Бюджеттик капчыты толбой турганда өкмөт элден жардам сураган ишке ашабы? Эсепке кимдер акча которушу мүмкүн? Кесиптешим Мирлан Кадыров ушул суроого жооп издеп көрдү.
Каржы министринин жаңы эсептеринин бири 30 октябрда ачылган. Бул тууралуу министрлик расмий сайтына жарыялап, элден чогултулган акча бюджетке тыгынчык болоорун жазган. Ушул эле эсепке экономикалык мунапыстан өндүрүлгөн каражат келип түшөрү айтылат. Ал эми экинчи эсепке акча чогултуу үчүн каржы министрлиги элди патриоттуулукка үндөп жатат. Анткени бул эсепке ыктыярчылар колунан чыккан акчасын берет. Бирок эрежеге ылайык алардын аты жөнү ачык айтылбайт. Болгону эсепке канча акча чогулгандыгы тууралуу министрлик отчет берип турат. Каржы министрлигинин өкүлү Замира Ташиева эсептер тууралуу мындай маалымат берди.
Каржы министрлиги токтомдун долбоорун өкмөткө сунуштады. Ага ылайык улуттук валюта менен атайын депозиттик эсеп ачылат. Каалоочулар ушул эсепке акча которуп турушат. Эреже боюнча биз даярдаган токтомдун долбоору министрлер кабинетинде жактырылды. 12 ноябрда өкмөткө кароого жибердик. Токтом күчүнө киргенден кийин биз эсеп ачып коомчулукка таратабыз.
Тышкы карызды төлөө үчүн элден акча чогултуу боюнча демилге буга чейин да көтөрүлгөн. Мындай сунуштар өлкөдө бийлик алмашкандан бери социалдык тармактар аркылуу да айтылып жаткан. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров ноябрь айынын башында аймактарды кыдырып жүргөндө бул демилгени колго алгандыгын билдирген болчу. Ал мигранттар менен жеке ишкерлерден үмүт артып жаткандыгын жашырган эмес. Жапаров бул оюн 12 ноябрда журналисттерге берген маалымат жыйынында да бышыктады.
Элден каражат топтоо боюнча мыйзам деген туура эмес, мыйзам долбоору даярдалды деген мыйзам эмес ал.
Биз жөн гана каржы министри президенттин фонду деп счет ачты да банктан. Муну элдер суранды, бизнесмендер, колунда барлар, биз дагы баягы Кыргызстандын сырткы карызынан кутулуу үчүн салымыбызды кошолу деп суранган үчүн гана ачып койдук. Анан эми албетте каршылар дагы бар. Бирок каршыларды силер буга да силер да салымыңарды кошкула деп эч ким кыйнабайт да.
Кыргызстандын соңку эсептеги тышкы карызы 4,106,000,000 доллар. Анын 1,775,000,000 Кытайдын экспорттук, импорттук банкына бересе экендиги айтылып келатат. Келишимдер боюнча Кыргызстан карызды 2021 жылдан тартып төлөй башташы керек. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков Кытайдын жетекчилигине карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү быйыл сентябрь айында сунуш кылган. Кытайдан алган карыздын көбүн негизинен Кыргызстанда жолдорду салууга жана энергетика тармагына жумшалган. Элден акча чогултуу демилгеси, казынанын капшыты бөксөрүп, бюджеттин таңкыздыгы 35 миллиард сомго жеткен кезге туш келди. Өкмөт элге жөлөк пул менен пенсияны араң төлөп жатканда кайра элден жардам сурабаска айласы калган жок дегендер да четтен чыгат. Экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдыразаков буларга токтолду.
Мына коррупцион элдерди алалы ошолор эле төлөп коёт деген. Чоң-чоң инвестициялык баягы привлекательный деп коебуз, өзүбүздүн баягы өлкөнү көтөрүп кете турган жем байлыктарыбызды ип бекер сатып жиберишкен. Эми айласы кеткенде мына элге кайрылып пенсионер болобу, жаш бала болобу, чоң киши болобу баардыгына бирдей чагып коюп, жок дегенде ушу ачылган эсепке бергиле деп атат. Ал эми байлар менен биригип алып булар бирин бири тонобайт да. Дагы эле болсо жалпы элге салып ийсек кыргыз эли кечиримдүү көтөрөт дейт.
Тышкы карызды элдин эсебинен чогултуу идеясы биринчи жолу көтөрүлүп жаткан жери жок. 2018 жылда Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев ишкерлерге кайрылып, Кыргызстандын Кытайга болгон карызын төлөп берүүгө чакырган. Ал атайын эсеп ачылса сырткы карыздан кутулуу үчүн өз чөнтөгүнөн 1 миллион сом которо тургандыгын билдирген жайы бар. Кыргызстан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2007 жылы премьер-министрлик кызматта турганда тышкы карыздан кутулуу үчүн эки жолу атайын эсеп ачкан. Бирок улуттук банктын маалыматына караганда бүгүнкү күндө эки эсеп тең жабылган. Ага канча каражат чогулгандыгы тууралуу маалымат берилген эмес. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Өнөр жайы, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев Таластагы жер үйкени жаңы жылга чейин иштей турганын билдирди. Ал Азаттык менен болгон маегинде кен боюнча лицензия берүүгө мораторий киргизилгенин маалымдады. Сагынбаев өзүнүн кесипкөйлүгү тууралуу дооматтарды четке кагып, диплому жасалма деген негизде козголгон кылмыш иши тууралуу суроого да жооп берди. Суроолорду Элеонора Бейшенбек кызы узаткан.
Сиз эми жаңы келдиңиз, айрым бир убадаларды берип атасыз. Азыр мисалы жанагы 90% чейин жергиликтүү жарандар иштеши керек депчи. Анан бүгүн да азыр эмнеден баштаган атасыз? Эмнеге көңүл буруш керек? Анткени бул билесиз да аябай татаал тармак, проблема аябай көп. Буга чейин бир канча жолу конфликттер болгон, жергиликтүү эл менен маселелер бар.
Биздин премьер-министрибиз бизге бир топ задачаларды койду. Эң эле биринчи, Кыргызстан ичинде өндүрүштү көтөрүшүбүз керек. Фабрикаларды көрүп атасыздар, заводдор жергиликтүү калк иштешебиз, иштешпейбиз болуп анан мындайдан көп көп эле өтпөдүкпү? Баардыгы мыйзам чегинде болсун деп атат, баардыгы ачык айкын болсун деп атат. Ошонун негизинде бир топ фабрикаларды, бир топ заводдорду кыдырып атабыз. Көчөттүн Токин тармагындагы заводдорду кыдырып атабыз. Аяктан жергиликтүү калк менен түшүндүрүү иштерин өткөрүп атабыз. Анан баардыгы эле айтат, мыйзам чегинде иштесин, мамлекеттин үлүшүн карасаңар жакшы болот эле мамлекет деп айтып атабыз, бирок баягы үлүш жок, бурда жөн эле лицензия берилип кеткен деп. Ошонун негизинде биздики өкмөт башчынын тапшырмасы менен мораторий жарыяланды. Биз азыр алтын кендерге, күмүш, жез кендерге жаңы лицензиялар бергенге тыюу салып атабыз. Себеп дегенде биздики мурда берилип кеткен көп лицензиялар бар, баардыгы эмес, бирок жарым жартылай иштешип атышат, жарым жартылай иштеген жок. Ошол иштебеген кендердин лицензиясы бүгүнкү күндө элдин колунда эле жүрүп атат. Кыргызстанга дагы пайда келбейт, жумуш орундары түзүлгөн жок, налогторду төлөбөй атат, жөн эле баягы лицензияны кармаган үчүн эле майда чүйдө акчаны берип эле кутулуп келишат да. Ошолорду бир сыйра мындай ревизия кылып туруп карап чыгышыбыз керек. Эгерде ал кендер иштебесе, берилген баягы келишим, баягы шарттар бузулса, закондор бузулса, биз анда ал деген лицензияларды кайра өзүбүз чакыртканга мындай мүмкүнчүлүгүбүз түзүлүп атат. Ошолорду чакыртабыз биз кайра артка. Премьер-министрибизден тапшырма алдык, Кыргызстандын ичинде шарт түзүш керек. Өзүбүздүн заманбап лабораториябыз болуш керек. Себеп дегенде сыртка кандай чыгып атат, эмне чыгып атат, ичинде канча бар, ошолордун баарын далилденге мындай заманбап лаборатория ачышыбыз керек жакын арада. И бияктан Кыргызстандын ичинде 200 завод иштетишибиз керек. Ошол жактан могу чыгып аткан руда менен концентраттар ошол жактан бияктан кайра иштетилиш керек өзүбүздөчү. Бул эми жакын арада көп узартпайбыз.
Соңку жагдайлардан улам, дагы бир башка себептерден улам Кыргызстанда бир катар гендер иштебей турат, иштегендери дагы мындай тыныгууда турат да, ушул маселелердин чечилишин кандай жолдорун көрүп атасыз?
Ар бир завод боюнча, ар бир фабрика боюнча, ток эн тармагы болобу, башкасы болобу, ар бирөө деген иштеш керек. Биз деген мына областтан областка урматтуу премьер министр менен кыдырып атабыз. Чоң делегация болуп кыдырып атабыз. Анан бизге түздөн түз тапшырма бар. Премьер министрден ар бир заводко колдон келген жардамды бериш керек мыйзам чегинде деп. Ошолордун баардыгы мына жерүү, Кудай буюрса, жерүү иштейт. Таласта жерүү бул кумтордон кийинки эле биздин чоң ири ишканабыз ток эн тармагында бул иштеш керек. Жаңы жылга чейин буюрса иштетип, биринчи продукцияны алганга даярдык көрүп атабыз. Мамлекеттин атынан болгон кагаздарды, жардамдарды ошо кандай эмнеге муктаж күнү түнү сүйлөшүп жардам берип атабыз. Анан кандай документтер жетишпейт, ал жагынан дагы өзүбүз дагы мындай күнүмдү контролдоп тезирээк ишке кирсин деген ойдобуз.
Сиз ушул айдын башында Жалалабадка барганда Бозумчакта эл менен жолугушууда айттыңыз эле 90% жергиликтүү тургундардан алынат деп, жана муну ишке ашыруу мүмкүнбү?
Жергиликтүү калктан рабочийлер алыныш керек деген, бул деген мыйзамдуу, экинчи аякта жазылып турган жок, жеке эле Жалалабадтын эли жок ошондой бир айыл өкмөттүн эли деп жергиликтүү турганда, бул кыргызстандыктар 90%, 10% чет өлкөдөн келгендер, бирок Бозумчактыкы да 10%га жетпейт, 3-4% эле чет өлкөлүктөр, калгандардын баардыгы Кыргызстандын жарандары иштеп атышат.
Садыр Жапаров маалымат жыйын өткөрүп жатып, жетим тобу боюнча айтты да, мисалы эч кимге берилбейт, Кытайдын карызынан кутулуунун жолдору бар депчи. Анан бир жолу катары ушу сырьёну берүү маселесин айтты, ушу сырьёну берип кутулабыз депчи. Анан деги эле ушу Кытайдан кутулуунун жолдорун, бул ушу сиздер сунуштап атасыздар да, кеп кеңеш берип ушундай.
Ооба, биздики мындай тышкы карызды жеке эле коңшу өлкөлөргө эмес, негизи эле тышкы карыздан кантип кутулушту, бул деген ар бир мындай министрдин, ар бир баягы өкмөт мүчөсүнүн бул деген башында бар, жүрөгүндө бар дегендей, биз өзүбүз сунуштарыбызды сунуштап атабыз. Бияктан баягы эмелер, варианттар көп. Кыргызстандын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү менен өзү эле жапканга. Бүгүнкү күндө сырьё менен деп айта албайм менчи, бирок мен айтып атам, тышкы карыз жапканга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин кадр саясатына байланыштуу азыр сын айтылып атат да, ошонун арасында сизге дагы мисалы квалификациясы жетишпейт дегендейчи, анан дипломуңуз жасалмак, кылмыш иши козголгон деп, ушуну өзүңүздүн оозуңуздан уксак болобу?
Бияктан эми кадр саясатына бир айтып кетсем, мен деген баа бере албайм. Биринчиден, экинчиден, бүгүнкү күндө жалаң ошо менеджерлер келди, бүгүн баягы управленцтер келди. Бүгүнкү күндө иштин натыйжасын көргөзөм деген адамдар, если менин мүмкүнчүлүгүмө бирөө мындай башкача карай турган болсо, пожалуйста, мен ачык айкын любой соц сеттен или башка жерлерден карасын менин тажрыйбамды, эмне иш кылдым, канча завод ачтым, канчаны бутка туруздум дегендей, ал жагынан маселе жок. Жасалма диплом дейт, меники 4 дипломум бар. Анан баягы мурдакы бийликте мага баягы кысым жасап эметкенде, анан эчтеке таппай, анан ошо диплом деп эметип калды. Диплом боюнча ар териштүүлөр болуп атат, мен эч кандай камсанабайм бияктан. Баардыгы орунда, закон чегинде.
Кайсы университетте окудуңуз, ошо айтып кетесиз, мисалы дипломатиялык, анан юридикалык билими бар?
Дипломатическая академияны бүтүрдүм, юридическая академияны бүтүрдүм, КГУСТА деген биздин университетти бүтүрдүм. Эки академия, бир университет. Ар төртүнчүсүн бүтүргөндөн буюрса.
Ушу ген тармагында иштеген айрыкча адистер, бул аябай татаал тармак, мындай бир кесипке ушул тармакта ичинен билген адамдар билиш керек деп айтты.
Эленора, ушул тармакта иштеген эле мага чейинки жетекчилер эмне кылып жүрүшөт? Өзүңүз көрүп атпайсызбы? Анан эми баягы бизде жакшы макал бар, жөжөлөрдү күзүндө эсептейт экен, давайте ошо мага дагы бир убакыт күзүндө эле эсептеп койсо, аркы күздө эсептеп койсо болот, мен эмне кылдым, кандай кылдым, салыштырмалуу да. Мен өзүмдү мактабайм, бирок биздики ушундай возрастка келдик, ушундай тажрыйба, ушунча убакытта тажрыйба алдык, ошону бүгүн эки Кыргызстандын экономикасын көтөргөн көздүн салым салат турган биздики мүмкүнчүлүк бар. Анан мен азыркы жасап аткан кадамдарым ошол деген өзүн түз көргөзүп атат, что биз деген жаңылганууга артабыз, жаңы нук менен жаңы шарттар менен иштегенге.
Тактай турган суроо, ошондо сотто деп айтты, материалдар жана дипломуңузга байланыштуу материалдарчы?
Ага, эч кандай камсыздана турган мен үчүн эч кандай маселе жок. Жакын арада баардыгы билинет, эч кандай маселе болбойт. койбойт. Маселе жок, териштирүү болуп атат. Эми текшерсин, маселе жок. Закон чегинде бардыгы. Жумушум боюнча, тажрыйбам боюнча эми айтып атпайм, любой жетекчиге бир учур келет, бир сынай турган. Ошого бир жарым жыл болобу, бир жыл болобу берсе, мен ошонун ичинде ийгиликтерди көргөзгөндөн кийин анан баа берсе болот да калк.
Өнөр жайы энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев менен Элеонора Бейшенбек кызынын маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Румынияда коронавирус менен оорогандар жаткан бейтапканада өрт чыгып 10 киши көз жумду. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иши жогорку соттун кароосуна келди. Молдовада президенттик шайлоодо батышчыл талапкер Майя Санду алдыга чыкты. Пентагондун жетекчисинин милдетин аткаруучу Кристофер Миллер АКШнын куралдуу күчтөрүнө кайрылып, Ооганстандан жана жакын Кыргызстандан америкалык аскерлерди алып чыгуу жараяны ыкчамдай турганын айтты. Жыл башынан бери Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү дээрлик 18% кыскарды. Бишкекке Ташкенттен кезектеги гуманитардык жардам келди. 2021 жылдын бюджетинин долбоору Жогорку кеңештин комитеттерине киргизилди. Дональд Трамп АКШдагы президенттик шайлоодо Джо Байден жеңгенин моюнга алгандай тарызды Твиттерге билдирүү жазды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит.org. Студияда Санжар Эралиев. 16 ноябрдагы эртең менен берүүлөрдү улантабыз. 14 ноябрда Казакстандын Алматы шаарында жүздөгөн киши митинг өткөрүп, алдыдагы парламенттик шайлоого бойкот жарыялашты. Активисттер банктык насыяларды кечирүү, жер тилкелерин чет өлкөлүктөргө сатпоо жана саясий туткундарды тез арада бошотуу талаптарын коюшту. Шаардык акимчилик мурдагы митингтерден айырмаланып, бул жолу келгендерге күч колдонгон жок. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
37-ші жылғы репрессиядан кем емес қой бұл деген масқара.
14 ноябрда Қазақстанның мұрдағы борбору Алматы шарындағы Чоқан Валихановтың айкелін жанына суыққа қарабай жүздеген активистер чоғылышты. Биліктер рұқсат қылған наразылық акциясына демократиялық партия ату, партияны ұйыштыру қаракет қылып жүрген саясатшы Жанболат Мамай менен Украинада жашаған қазақстандық журналист Айдос Сыдықов демилгечилерден болушкан. Жанболат Мамай биринчи сөз алып, бийликке койгон талаптарын айтып берди.
Кашан мыңдаган халык осы алаңдарга чыгат? Кашан мыңдаган халык осы көчөлөргө чыгат? Сонда гана өзгерис болот. Сонда гана саясий реформа болот. Алар азыр 10 кантар күнү өтүрүк шайлоону өткөзбөк. Парламент шайлоону өткөзбөк. Ал жерде эч кандай тандоо жок. Эч кандай саясий партия жок. Ана Нур Отан партиясы, калганы баарлыгы сонун фракциялар бөлүмчөлөрү. Бийлик калай айтат, туура солай болот.
Деди Жанболат Мамай. Анын айткан сөздөрүн активист Абзал Достияров да кубаттап, бийлик эл көчөгө чыкканда гана өзгөрөрүн баса белгиледи.
Аскар Майминин сөзү курусун. Баарын жеген шетелден анан мүлктөр пайда болду жакта. Өзү качып кеткен адамдар. Ал халыктын эсеси осындай кыйын убакта кесирилүү керек. Сондуктан биздин талабыбыз саясий туткундар босантылуу керек, несие кесирилүү керек, жер шетелдиктерге жалган 25 жылга болсун эч качанда мүлдөм берилмөө керек. Сайлоого бойкот. Баарыңызга рахмет.
Деди активист Абзал Достияров. Ошондой эле Алматыдагы митингке келгендер өз мекендештерин 2021 жылдын 10 январына белгиленген парламенттик шайлоого бойкот кылууга чакырышты. Казакстандык журналист Гүлжан Эргалиева экс-президент Нурсултан Назарбаевке кайрылып, ага эл башчы макамын эскертти.
Наш парламент.
Биздин парламент саналуу мүнөттө элге пайдасы жок мыйзамдарды кабыл алып жатат. Ошол эле парламент бир канча күндө конституцияга өзгөртүү жасап, сизди эл башчы кылды. Элдин бийлигин элге кайтарып бериңиз. Болбосо ошол эле туңгуч президент тууралуу мыйзамды жоюп, эл башчы макамыңызды алып коюуга укуктуу.
Деди Гүлжан Эргалиева. Митингке карапайым жарандар менен бирге коомдук ишмерлер жана журналисттер катышты. Алар шайлоого талапкерлерди каттоо жараянынын жеңилдетилишин жана добуш берүү системасын кайрадан карап чыгууну да талап кылышты. Алар ада жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү акция өткөн жерге келип, эскертүү берип жатканын байкаган уюштуруучулар аларга каршы чыгышты.
Мына бийликтин өкүлү келип бизге кедерги жасагысы келип жатыр. Сендер Назарбаевди сынамаңдар, Токаевди сынамаңдар деп сол турушпа? Биз айтабыз, сөзүбүздү айтабыз.
деди саясатчы Жанболат Мамай. Демалыш күнү өткөн митингге Чымкент, Тараз жана Орал шаарынан да активисттер келишкен. Алар Казакстанда уюштурулуп жаткан митингдердин активисттерин чогуу кызматташууга чакырышты. Ал эми 2 саатка созулган митингде 20дан ашык активист сөз сүйлөп, аягында Жанболат Мамай казак бийлигине койгон талаптарын окуп берди.
Саясий себептен кудалау токтоо керек. 7-ден Дулат пен Жанболат агадылдын казасына катысты ашык тергөө жүргүзүлсүн. Биз бийликке катаң эскертүү жасайбыз. Бул талаптар орундалмаса, митингилер токтомойт Казакстанда. Саясий реформага өз эрк менен бармаган бийлик Беларусьтагы Лукашенко тарзды заңсыз легитимде эмес башчы болуп калатыны сөзсүз.
Деп эскертти Жанболат Мамай. Ал эми ишембидеги митинг башталардан мурун полиция кармап кеткен эркин журналист Дат гезитинин башчысы Элмурат Бапи бир нече сааттан кийин бошотулганы кабарланды. Журналисттин айтымында Казакстандагы абакта белгисиз жагдайда каза болгон Дулат Агадилдин уулу Жанболаттын жаназасына интернеттен онлайн катышкандыгы үчүн эле ушул доого кабылган. Ал эми Элмурат Бапи уруксат кылынбаган жыйынга катышты деген доо боюнча 16 ноябрда сот алдында жооп бермекчи. Ал арада Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 10 январга белгиленген. Мыйзамга ылайык мажилистин депутаттары партиялык тизме менен шайланат. Акыркы айларда коомчулукта шайлоого бойкот кылууга чакыргандар күч алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кыргызча сөздөрдүн маанисин талдаган сөз дайра түрмөгүн угабыз. Микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Жүрөккө байланышкан сөздөрдүн маанисин бүгүнкү берүүбүздө да уланталы. Жүрөгүн жибитүү дейт, ийиктирүү, өзү тарапка тарта баштоо, жумшартуу, анын алдап соолап аст үстүнө түшкөн мамилеси барган сайын жүрөгүн жибите баштады дейт. Жүрөгүн майтаруу же жүрөгүн өлтүрүү деген да бар. Коркутуп үркүтүп олтуруп куруштугун өткүрүлүгүн жок кылуу дегендик. Аны ар кандай ыкмалар менен коркута берип жүрөгүн майтарып салышты дейт. Жүрөгүнө барбоо деп коет, тамак ичүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Каныштын жүрөгүнө көптөн бери тамак барбай калды дейт. Жүрөгүнө майдай тийүү дейт. Көп кайталанган кайра кайра боло берип тажатып жиберген нерсени көргүсү келбей калуу, абдан тажоо, көңүлү калуу, заар кануу. Алардын айта бергени тажатып бүттү, уккум да жок, тимеле жүрөгүмө майдай тийчү болду дейт. Жүрөгүнө таксалуу деп коет, көңүлүн калтыруу, запкы көрсөтүү, унутулгус, эстен кеткис капа кылуу, ызалоо жана башка. 30 жылдан берки калп айтуулар элдин жүрөгүнө таксалып кеткен экен дейт. Жүрөгүн сууруп алуу дейт, жанын чыгаруу, коркутуу, бирди көрсөтүү. Кокус кетенчик деп кыйшаңдачы болсо жүрөгүн сууруп алгыла дейт. Мындагы жүрөгүн сууруп алгыла дегенди түс маанисинде түшүнбөө керек, катуу коркутуп койгула деген мааниде түшүнүү керек. Жүрөгүнүн сары суусун алуу дейт, биротоло коркутуп алуу, кайратын качыруу, мизин майтарып дайыма коркуп чочулап тургандай абалга алып келүү дегендик. Байыштын жүрөгүнүн сары суусун алып койсо керек, баштагыдай болбой жалтаңдап турчу болуптур дейт. Ушул эле сөздүн жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүн түшүрүү, жүрөгүн өлтүрүү, жүрөгүнүн сүйүүсүн алуу дегендери да бар. Жүрөгү оозуна тыгылуу дейт, капысынан байкоосустан боло калган коркунучтуу нерседен чочуп кетүү, апкаары түшүү. Аты тык токтоду, үстүндөгү салаңдап турган асмандан кулаган таш так эле алдына келип түшүп жер солук дей түшкөнсү деле жүрөгү оозуна тыгылды дейт. Мунун жүрөгү алкымына капталуу, жүрөгү алкымына кептелүү, жүрөгү оозуна капталуу дегендери да бар. Жүрөгү опколжуу деп коет, кандайдыр бир нерседен кооптонуу, сестенгендей абалда болуу, тынчы кетүү, токтоно албай корко берүү, санаага батуу. Ал улам бир жамандыкты сескендей ойго батып жүрөгү опколжуй берди дейт. Жүрөгү өлүү деген да сөз бар, абдан катуу коркуп жалкып калуу, бир нерсени экинчи кайталагыс болуу, баш көтөргүс болуп калуу, колго түшкөн туткундардын башына кок чанач кийгизмек болушуп чылгый терилерди ашата башташты дейт. Жүрөгү солук этпөө дейт, тоготпоо, эч сезбөө, коркууну билбөө. Ал даана баатыр экен, мылтыкты маңдайына такап турса да жүрөгү солук этип койгон жок.
Шайлыбек Дүйшевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосу 16 ноябрдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Кийинки 30 мүнөттө орус тилинде перекресток талкуусун угасыз, аны Болот Көлбаев алып барат.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать ситуацию с лечением и вообще с распространением коронавирусной инфекции в Кыргызстане и истории погибших во время первого всплеска эпидемии в июле этого года. Сегодняшние наши гости – близкие погибших во время первой, так называемой первой волны эпидемии COVID-19 в Кыргызстане. Я их представлю. Это Айболот Айдосов, Айдай Турсунбекова и Рыс Зулбукарова. Передачу веду я, Болот Колбаев. Айболот, я понимаю, что вам очень трудно вспоминать события 3-4-месячной давности, но я хотел бы вас спросить, с какими основными трудностями вы столкнулись при лечении отца?
Очень много вопросов у нас есть. Мы представляем движение родных погибших во время первой волны ковида. Сегодня 70 человек в этом объединении. Мы хотим добиться справедливости. Наша основная миссия, цель, которую мы для себя определили, мы объединились для того, чтобы те испытания, то горе, ту боль, которую мы испытали, никто не испытал в нашей стране. Мы объединились для того, чтобы показывать проблемы. Я лично потерял своего отца. Мой отец был хороший человек. Его звали Абдрахман Айдосов. Он был отличник образования. Долгие годы посвятил себя служению стране. Какие проблемы мы столкнулись, когда вот произошли вот эти фатальные события? Первое, это врачи, когда к нам приехали домой, спустя сутки после того, как мы вызвали, они диагностировали у моего отца пневмонию. Проходит и успокоили нас, что это всего лишь пневмония, ничего страшного в этом нет. Спустя несколько дней наше Министерство здравоохранения делает пресс-конференцию и объявляет, что пневмония и ковид – это одно и то же, объединяет их. Мы потеряли вот драгоценные несколько дней, пока вот понадеялись на вот этот диагноз.
Это было, насколько я помню, 18 июля объединили, потому что в соседних государствах тоже уже начали это объединять, потому что в апреле тоже, насколько я знаю, регистрировали случаи пневмонии, но их рассматривали отдельно.
Это был первый момент, на который у меня остаются вопросы, почему это было сделано так поздно, почему не была проведена информационная работа. Многие в тот период просто посчитали, что это ежегодная пневмония, и в летний период очень много людей заболевает, и это все нормально. Второе, это, конечно, то, что службы не реагировали, не работали, и нам пришлось искать волонтеров. Я хочу поблагодарить людей, которые в тот момент вышли, рискуя своим здоровьем, начали помогать. Волонтеры, конечно, нам не смогли помочь, потому что они не имеют квалификацию, но вот какую-то поддержку они нам оказали. Мы обратились в стационары, которые открылись на тот момент, потому что в больницах невозможно было попасть, не было мест. Вот эти частные клиники, они все были переполнены, государственные все были. Туда с боем мы не смогли прорваться в первое время. И открылись эти стационары, мы обратились туда. В стационаре врач лечащий поставил диагноз, что у него в острой форме это все проходит, и порекомендовал нам отправить в ГАНСИ. И я сейчас понимаю всю фатальность, всю вот эту трагичность, драматизм, потому что мы не владели информацией, в каких условиях держат в ГАНСИ. Это были железные казармы, помещения там 2x3, в котором держали двух людей. Учитывая то, что это происходило в июль месяце, огромная жара, окно с размером, не знаю, вот как вот эта тумбочка, и вся вот эта вентиляция. При этом в одной комнате держит двух людей и два кислородных аппарата. Как мы понимаем, само название кислородный аппарат, он требует кислорода. Там не было нормальной вентиляции. Второе, врачей старше 50 лет в тот период всех отправили домой. И моего отца лечили ребята, которым было по 20 лет. Они, кроме того, как ставить капельницу и делать уколы, ничего не умели. Первое, насколько я потом осознал, они должны были провести диагноз, хотя бы какие-то предварительные, взять кровь, взять мочу, узнать, какие у него есть хронические болезни. Всего этого не было. Они взяли протоколы, которые потом уже были как бы заключены к тому, что они были неправильными, они, и по этим протоколам начали их лечить. Никакого отличия от дневных стационаров он не получил. То же самое лечение, те же капельницы, те же уколы. Но условия, в которых они содержались, наверное, сыграли очень плохую роль, потому что за один день, пока он там был, его состояние резко ухудшилось, его сатурация резко упала. Он позвонил и попросил меня оттуда вывести. Он сказал: с боем прорывайся, выводи меня отсюда, потому что здесь люди умирают. И потом, впоследствии, как раз-таки Ганси вышла на первое место по количеству смертей. Вот эти моменты. Само расположение Ганси, это час езды из Бишкека до туда, вся дорога нашпигована этими камерами. Там, пока ты будешь сдерживать эту скорость, человеку, которому не хватает воздуха, он уже в дороге может его состояние ухудшиться, а кто-то может и погибнуть. Я не верю в какие-то суеверия, символизмы, но для меня, наверное, это должен был быть каким-то знаком, что там некачественно лечат людей, потому что прямо при мне вывозили трупы, я туда отца завожу. И самое страшное, знаете, во всей этой ситуации, то, что сегодня опять, вот мы присутствовали совсем недавно, в понедельник в мэрии, выездной штаб проходил, и там сотрудники МЧС рапортуют, что Ганси готова к тому, чтобы принимать больных, что там созданы условия. Но я могу вам на 100% сказать, что там никаких условий нет. Наоборот, условия стали еще хуже, потому что сейчас будет зимний период, смог в Бишкеке будет происходить, холод, а как мы знаем, холод, он помогает ковиду еще быстрее распространяться, и люди, которые переболели, они вновь могут заболеть. И люди, которые окажутся в Ганси, опять по этой скользкой дороге за 2 часа с этими камерами, в этих же условиях, где нет кислорода, большая вероятность, что там не будут лечить людей.
А вы после этого уже посещали Ганси?
После этого я туда не хочу ездить и не собираюсь туда ездить.
Потому что я как бы читал и смотрел репортажи оттуда, что вроде как бы подготовка какая-то ведется. Возможно, ошибки прошлого учили.
Самое главное, знаете, вот на чем я хочу сакцентировать внимание вот нашей общественности, на том, что ведь Кыргызстану была оказана огромная гуманитарная помощь. Вот в период мы вышли, тот период, на первое место в мире по количеству смертей. Исходя из этого, наше правительство обращалось к донорским организациям. И, слава богу, доноры же к нам отнеслись положительно и выделили около 600 миллионов долларов Кыргызстану. Представьте эту огромную сумму, 600 миллионов долларов. Для Кыргызстана 1 миллион долларов – это уже большая сумма для 6-миллионного населения. А там 600 миллионов. Каждому гражданину можно было по 100 тысяч долларов дать. Вы представляете, какая это огромная сумма? Можно было в этих лекарствах плавать просто. Океан из лекарств можно было на эти деньги накупить. Но куда были потрачены эти деньги?
Ну да, это уже немного другая тема. Там уже и расследование, насколько...
Но опять же, если бы эти ресурсы были бы правильно использованы, возможно бы наши родители, наши отцы бы не умерли бы. Там им бы должное оказали бы медицинское обслуживание. Всего этого не было.
Рыс, мы до эфира еще с вами разговаривали на эту тему. Вы упомянули об анализах. Вы столкнулись с этой проблемой?
Да, я хочу представиться. Меня зовут Зулпукарова Рыскан. Моего отца звали Зулпукаров Алмазбек. Мой отец для Кыргызстана заработал золотую медаль в СНГ по тяжелой атлетике в 2002 году. Он был чемпионом. У меня отец был совершенно здоровый человек. Спортсмен, не пил, не курил, не имел сопутствующих заболеваний. Мы, получается, тоже не могли найти места. Больницы все были переполнены, инфекционная больница, другие больницы. И нам посоветовали то, что именно в дневном стационаре Дворца спорта нам сказали, что у нас падает сатурация, и нам срочно нужно ложиться в больницу. Мы не смогли дождаться скорых. Это было очень долго. Час мы ждали. И мы решили ехать своим ходом. Мы поехали, получается, и завели отца. И то вначале нас не принимали. Ну, пришлось кричать, чтобы нас запустили, что у папы сатурация падает, что нам нужен кислород. Папу запустили, после этого нам врач сказал, что было бы хорошо, если бы мы приобрели свой кислородный аппарат, потому что нехватка кислородных аппаратов. И в течение, получается, 3 часов я обзвонила очень много номеров, номеров 10, если я не ошибусь, и все говорили, что уже нету кислородного аппарата, просто нету. И все-таки я нашла последний кислородный аппарат, и мы купили его за 850 долларов. И папу начали лечить там. До этого мы лечились в дневном стационаре. Также анализы мы не сдавали, потому что нам не говорили, что анализы надо сдавать, и мы не знали об этом. Насчет лаборатории, да, хотелось бы сказать, после того, как папы не стало, меня не оставляла мысль, почему. То есть почему такое произошло, абсолютно здоровый человек не смог это все пережить. Потом я начала исследовать лаборатории, ходить по гослабораториям, спрашивать. Мы получили посмертные эпикрисы своих родителей. Мы имеем на это право, как ближайший родственник, уже с Минздрава нам дают полную выписку о том, что какие лекарства он получал, какие анализы сдавались за этот период, когда он лежал в больнице. Некоторых анализов не было, которые были указаны в протоколе. То есть протокол мы тоже изучали. Наших родителей лечили по 3-му протоколу, потом позже выпустили 4-й протокол. Такие анализы, как D-димер, невозможно было сдать около 2 недель. Не то, что по Бишкеку, по Кыргызстану.
А с чем это было связано?
Смотрите, я спрашивала, то есть у них не было реактивов. Я не знаю, почему их не было, но я спрашивала. Они говорят, у нас не было реактивов. Это в государственной лаборатории национального госпиталя. Я у лаборантов спрашивала, подходила. Затем я пошла в частную лабораторию и спросила, почему у вас не было реактивов. Во-первых, они сказали, то, что по санитарным нормам задерживали 3 дня. Но это, наверное, частная лаборатория, это, ну, им тоже можно задать вопрос, почему у них не было и почему они тоже не были подготовлены. Но их не было просто. Невозможно было сдать анализы. А эти анализы многие показывали, как протекает болезнь и как ее надо лечить. То есть у некоторых были сопутствующие заболевания. Например, даже, скажем, вот у кого сахар есть, у них должны были брать анализы чаще по протоколу. Это написано, да? У них, у сахарников, у диабетиков, у сердечников нужно было постоянно брать анализы и уже тщательно лечить.
И... Да, конечно. Да. Насчет анализа. Вы знаете, вот наш протокол лечения от COVID, они основываются на 11 анализов. То есть вот у нас есть 11 анализов, которые нужно сдавать, на основе которых ведется лечение всех больных. Возможно, вот эти 11 анализов можно сдать в Бишкеке, в крупных республиканских больницах, может быть, областных. В регионах их невозможно сдать. Из этих 11, ну, максимум 4. Это общий анализ крови, и то не развернутый. Общий анализ мочи и С-реактивный белок. Вот вопрос, да, до сих пор, по-моему, все эти 11 анализов невозможно сдать в регионах. Как там лечат? Наугад, наверное, да? И вот в мэрии нам отрапортовали, что все лаборатории готовы, все анализы берутся. Но сейчас мы спрашиваем у людей, которые сейчас проходят лечение в больницах, как в регионах, так и в городе. Нет. Неправда, что все эти анализы, которые они сами прописывают в своем протоколе, используются, их просто нету. И вот нам сказали, вот во время пандемии гослаборатории, они обрабатывали по 5000, да, анализов, а сейчас по 1500. Мы не уверены, что это соответствует действительности. Хотелось бы, чтобы наш Минздрав все-таки обратил внимание, в городе есть еще частные лаборатории, как-то что-то можно сделать, справиться родным. Хотя цены, конечно, на них тоже высокие очень, да, и не все могут себе позволить. Сейчас основная болезнь протекает в регионах. Там эти анализы сдать невозможно. Как лечат? На основе чего лечат? Вот хотелось бы на это обратить особое внимание. Лаборатории.
Да, это, конечно, очень резонные вопросы Министерству здравоохранения. Я сегодня приглашал представителей Минздрава, представителей штаба, но, к сожалению, из-за распространения, из-за начала второго всплеска эпидемии, они очень заняты. Но нам удалось поговорить с заместителем министра здравоохранения Мадамином Каратаем. Я предлагаю послушать его комментарий небольшой.
Нет, вообще-то, значит, государственные лаборатории сегодняшний день работают. Это, значит, в городе Бишкек. Это на базе департамента госсанепиднадзора. и, значит, городского центра санэпиднадзора. Они mm-hmm. сегодняшний день работают. Mm-hmm. Кроме того, мы организовали, значит, забор центра семейной медицины mm-hmm. по месту жительства. Mm-hmm. А что касается, значит, если города Бишкек, но по всей республике, если в основном это находится, кроме того, если в некоторых областях, если не хватает, мы ПЦР-исследование и используем, значит, оборудование СПИДа, mm-hmm. кроме того, значит, ветеринарные инспекции, mm-hmm. вы знаете, мы писали, mm-hmm. и есть у нас передвижные лаборатории. Сегодняшний mm-hmm. день передвижные лаборатории работают в Баткене, Нарыне, в Таласе, где нет. Кроме mm-hmm. того, мы за счет вот тех средств, которые выделяют международные организации, мы запросили 10 передвижных лабораторий. Mm-hmm. Дай Бог, если все получится, мы думаем, что скоро мы это получим. И дополнительно, не только, значит, в областных центрах, где есть крупные районы, чтобы была доступность, значит, передадим это 10 оснащенных лабораторий.
Mm-hmm. А достаточно ли реактивов для проведения исследования?
Реактивов достаточно. На сегодняшний день я не знаю. Это все вопросы, понимаете, курирует Нурбулат Тулешевич. Mm-hmm. Ну, надо было у Сюмбаева обратиться, он подробно. 97 тысяч у нас было, значит, реактивы в сегодняшний день. Кроме того, значит, запасы есть. Запасы мы, насколько, я не могу сейчас точно сказать, сколько там ожидается запасов, значит, реактивов и расходных материалов. Кроме того, вы знаете, что у нас и частные лаборатории проводят в частном порядке.
А еще вот вопрос по обучению персонала, потому что во время первого обострения летом возникали вопросы по подготовке специалистов. Сейчас как оценивается уровень?
Более 29 тысяч медицинских работников проводили обучение. Сразу mm-hmm. я скажу, не врачи, а медицинских работников, mm-hmm. и среднего медицинского персонала, и других специалистов. Mm-hmm. Потому что первое время вы знаете, что из-за отсутствия, значит, специалистов, из-за mm-hmm. того, во-вторых, из-за того, чтобы около 30% медработников сами заболели, нам mm-hmm. пришлось, значит, здесь в июле привлечь с регионов специалистов, mm-hmm. ну и, значит, клинических координаторов, которые обучаются в медицинских вузах. Mm-hmm. И чтобы так не было, всех, независимо от специальности, всех медицинских работников и врачей провели обучение основам, значит, симптоматики, диагностики, лечения, значит, ковидных больных и пневмонии, и использование медицинского оборудования.
Можно ли сказать, что в Кыргызстане научились лечить симптоматику коронавируса?
Да, ну как, научились, это не совсем правильно, но было такое. Но постараемся, вот то, что отметили, здесь надо еще раз заострить внимание, то, что отметили, вы сами знаете, российские ученые, российские специалисты, которые приезжали сюда, польские, китайские, значит, квалификация у нас сегодняшний день тех специалистов, которые работают в этом направлении, достаточно. Но было, я сразу уточню, вот было, я уже говорил, значит, другие специалисты, например, стоматологи, урологи, психиатры, другие специалисты привлекали, но они не были, значит, готовы, особенности, значит, пульмонологические патологии, вы знаете, mm-hmm. особенности течения других сопутствующих заболеваний. Вот отсюда у нас были какие-то вот проблемы. Поэтому, чтобы такого не было, мы проводили необходимый курс обучения и этих, для этого контингента.
Это был комментарий заместителя министра здравоохранения Мадамина Каратаева. Возвращаемся в студию. Конечно, было бы лучше, если бы здесь присутствовали представители. Вы что-то хотели сказать, да?
Да. Я бы хотела бы добавить по поводу лабораторий. Очень хотелось бы, чтобы лаборатории на время такой тяжелой ситуации работали хотя бы в городе один, круглосуточно. Потому что у нас с этим тоже была проблема, мы столкнулись с этим. Мы сейчас поднимаем вопросы, такие, с которыми мы столкнулись, и на это нужно обратить внимание. Мы больше не хотели бы, чтобы такое происходило. Круглосуточные лаборатории, во-первых, хотелось бы, чтобы рассмотрели этот вопрос. И круглосуточные КТ и рентгены. Потому что частные работали до 6, до 7. ну, государственные также. У нас единственное по Кыргызстану круглосуточное, где можно сдать КТ, это у нас, получается, Юрфа.
Где были огромные очереди?
Огромные очереди были. Мы записались, получается, и нам наша очередь только через 2 недели настала бы, если бы мы прошли бы.
Если вот. Расцвете, я тоже добавлю.
Да, так.
Вот сейчас мы услышали заместителя министра здравоохранения, который вновь отчитывается, что все у нас готово, что все у нас хорошо. И я надеюсь, что так и будет продолжаться. Да? Вот в той реальности, в которой мы пребываем, я молю Бога, я не знаю, прошу наше государство, чтобы там людей, чтобы они продолжали там придерживаться вот этих норм, и чтобы вот все прошло вот так. Но если вот эти трагические события повторятся, он будет нести ответственность, если люди начнут умирать. Потому что мы помним, когда это все произошло, в итоге никто ответственность не взял. В итоге эти люди, которые погибли, просто как будто ничего не происходило. Потом мы начали заниматься выборами. А то, что 1500 человек, это только официально, может быть, неофициально намного больше людей погибло. Как будто ничего не происходило в Кыргызстане. Было ощущение, что никто ответственности не понес. Хотя по законам врачей, тех же медиков, они должны были провести анализ каждого случая, почему этот человек погиб, из-за чего, были ли допущены какие-то ошибки со стороны врачей или нет. А ошибки были. И для этого не нужно быть даже каким-то особым специалистом, медиком. Все было на поверхности. Мы все были свидетелями. Каждый кыргызстанец был свидетелем ошибок, которые были допущены со стороны государства.
Насколько я знаю, вы обращались к властям с требованием наказать ответственных людей, да?
Для того, чтобы быть не просто там людьми, которые там требуют что-то или плачут, да, все время. Mm-hmm. Мы написали письмо. Мы провели собственное расследование. Мы встретились с этими врачами. Мы встречались с ними и скрытно, потому что многие боятся за свои должности, за свои позиции. Их всех запугали, нельзя ничего говорить. Некоторые из нас воспринимают как врагов, но я хочу обратиться сейчас к врачам и сказать, мы не ваши враги, мы хотим, наоборот, вас защитить. Мы хотим защитить вас от тех людей, которые вами руководили неправильно. Потому что многие молодые ребята, которые в тот период работали врачами, они от чистого сердца хотели помочь стране. Они как патриоты приехали с Москвы, с России, с собственными деньгами. Многие из них не могли потом здесь найти жилье, когда вот были случаи, когда врачи с Москвы приехали, и Министерство здравоохранения наплевало на них в прямом смысле. Они ходили здесь, и волонтеры им предоставляли свое место, жилье. И эти врачи не виноваты, но виновато вот это руководство, которое руководило этим процессом. Ведь мы целый месяц сидели в карантине. Было море времени для того, чтобы подготовиться. Кыргызстанцы объединились в тот момент. Не было никаких нарушений, правонарушений. Даже преступность куда-то вот ушла в тот период. Да? Почему они не подготовились? Никто не понес наказание. Был руководитель штаба, был премьер-министр, который руководил, Боронов, который руководил. И где они сейчас? Они ходят, как будто ничего не произошло. Единственное, вот на Космоспека Чолпомбаева завели уголовное дело, его задержали. Но задержали не из-за того, что люди погибли, а задержали, потому что там по коррупционному, по покупке этих карет, медицинских карет. По этому случаю задержали. Хотя понятно, что в январе он выходит на пресс-конференцию, говорит, я готов голову сложить, если страна не готова к ковиду. Проходит буквально 2 недели, в стране ковид, начинается быстрое распространение, начинают люди гибнут. В тот период люди осознали, что государство вообще не нужно даже для Кыргызстана. Мы же сами себя спасали. Никто нас не спасал. А сейчас как будто ничего не произошло, и опять мы те же видим людей, которые говорят, что у нас все хорошо, мы готовы, ничего с нами не произойдет. А если сделать сравнение, эта болезнь похожа на испанку. А мы помним, что испанка тоже проходила в 3 волны. В первую волну вот она проходила в весенний период, потом в зимний период больше всего скосила людей. И сейчас мы пребываем именно в этом этапе. Вся Европа сегодня на карантине. Франция, Германия, Англия, она закрыта. Италия закрыта, Испания закрыта. Но в нашей стране делают вид, как будто ничего и не происходит. И мы все спокойно ходим, а на самом деле в регионах вот мои родственники вновь болеют. Мои родственники заболели. В Джалабадской области у меня есть родственники, они мне звонят, чуть ли не прощаются со мной. И по мере своего опыта я им даю советы. Лучше не ходите к этим врачам, если вы не уверены в них. Сходите к 3-4 врачам. Проконсультируйтесь у всех.
Он может ошибаться, может он не знает этой всей информации. Потому что эти протоколы, вот здесь мои коллеги еще вот дополнят меня, эти протоколы были как Библия, состояли из 120, 150 страниц. Врач, он находится вот в таком состоянии, он разве сможет там прочитать, даже 5 страниц он не может прочитать. И вот сейчас они говорят, что все нормально. Никто не понес ответственность, конечно, они так и будут говорить.
Можно вот насчет обучения персонала? Они затронули сейчас эту тему, говорят, что вот в этот раз они обучили, но они то же самое говорили весной, что обучили, подготовили персонал. Я в мэрии, когда выступала, я говорила о том, что я разговаривала совсем недавно с двумя реаниматологами. И они сказали, стоят новые аппараты ВЛ, мы абсолютно не знаем, как ими пользоваться. Сейчас только мы услышали, что говорят, мы обучили, как пользоваться. За 2 недели или за какое время, да? И люди-то все равно умирают сейчас. Потом эти аппараты ВЛ, мы вот обсуждали, никому из наших родственников, кто попал под аппараты ВЛ, не проводили анализ газации крови, на основе которой нужно было ставить ИВЛ и устанавливать, какой кислород, уровень кислорода им нужен. Наши бедные реаниматологи делали это наугад. Насчет также обучения, да, вот говорят, мы готовились весной, вот я сказала, я хотела рассказать о том, что еще 11 октября 2019 года мой отец, тогда депутат Юрк Кенеши, на заседании ЖК, где присутствовал как раз тогдашний министр Космосбек Чолпонбаев, его заместитель Мадымин Каратаев, а также вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, он поднимал еще год назад вопрос о подготовке молодых специалистов. И привел пример, что вот он разговаривал с молодым таксистом, который на самом деле хирург. И этот хирург, мальчик, рассказал, во-первых, да, их базовая ставка составляет 5000 сом. Кто будет работать на такие деньги? С энтузиазмом. Во-вторых, он сказал, что вот сейчас, к сожалению, в больницах вот эти все операции под контролем у их старших коллег. И молодых специалистов не подпускают к этим операциям, потому что те делают деньги на этих операциях, зарабатывают, да? А их не только не подпускают, их не обучают. Завтра эти старшие, их коллеги уйдут. Кто будет делать нам операции? Давайте думать о завтрашнем дне. То же самое, вот как второй пример, когда привел мой папа тогда, это о том, что когда один частный бизнесмен здесь открыл частную клинику, пригласил заведующий отделение нашей госбольницы на заработную плату 200 тысяч сом. Этот заведующий отказался, усмехнулся, сказав, на своем месте он зарабатывает больше, чем 200 тысяч сом. Получается, даже сейчас у нас такая пропасть между врачами. Одни отказываются от заработной платы в 200 тысяч сом, а другие наши врачи едут в Казахстан и самые дальние уголки России на $500, чтобы хоть что-то заработать. Я думаю, нашему правительству, нашему Министерству здравоохранения необходимо наконец-то понять свои ошибки, предпринять меры, потому что сегодня коронавирус, завтра еще какая-то другая, да, болезнь. Но мы продолжаем терять наших лучших специалистов. И действительно, после вот выступления были комментарии от врачей. Они говорят, вот вы требуете, чтобы в красных зонах больниц были узкопрофильные врачи-инфекционисты, пульмонологи, да, иммунологи и так далее. Они говорят, их просто нет, они все уехали. Ну, мы видим, да, политику вот эту, почему они уезжают. И я считаю, настало время вообще провести реформу здравоохранения. Так нельзя. Мы теряем людей и до сих пор теряем. Вчера мы потеряли бывшего министра образования. Ничего на самом деле не поменялось. Я на самом деле приношу соболезнования искренне его семье, потому что я представляю, да, через что его семья сейчас проходит. И как бы я не верю тому, что сказал господин Каратаев, о том, что они готовы. И врачи все готовы, и они подготовили узкопрофильно. Они до этого не готовили год. Сейчас, что ли, подготовили за месяц, за 2 месяца?
Также я хочу добавить по поводу детских реаниматологов. Да? Дети – наше будущее. Мы должны решать проблему сейчас, чтобы завтра мы так не бегали, не искали врачей. У нас на самом деле нехватка детских реаниматологов на всю республику, просто нехватка. Хотелось бы, чтобы побольше, я не знаю, обучали этих специалистов и вели какой-то, смотрели, вот именно анализ вели, каких специалистов была нехватка, и побольше обучали этих специалистов. В медакадемии у нас контракты немаленькие, и почему бы, которые вот, есть одаренные дети,
одаренные, которые у них получается все в медицине, и они хотели бы стать врачами. Почему бы им не сделать скидку, да, именно на эти профессии? И было бы хорошо, если бы у нас уже сейчас начали бы это делать, чтобы завтра мы не страдали. Потому что в этой стране жить каждому из нас, каждому гражданину, и каждый должен задумываться о завтрашнем дне.
Ну, мы надеемся все-таки, что страна действительно подготовилась ко второй волне, потому что уже последние несколько недель регистрируется больше 400-500 случаев. Каждый день регистрируются летальные исходы. Я от своего имени приношу вам свои соболезнования. Некоторых из ваших отцов я знал лично. Нашим радиослушателям и посетителям сайта я напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали тему распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане и вспомнили истории того черного июля, который останется в истории Кыргызстана как один из самых тяжелых периодов в жизни страны и в жизни наших граждан. Наши сегодняшние гости Айболот Айдосов, Айдай Турсунбекова и Рыскан Зулпукарова. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.